Глава 11. В вестибюле Ларри нашел негритянку с усталым лицом и узнал, что Элисандр, вот кажется, сейчас проводит инвентаризацию на 24 этаже. Он вошел в кабину лифта и поехал наверх, чувствуя, как другие люди настороженно поглядывают на его лоб. Рана больше не кровоточила, но кровь запеклась на коже неровным пятном. 24 этаж занимала японская компания по производству фотоаппаратов. Ларри чуть ли не 20 минут бродил по коридорам в поисках матери, чувствуя себя идиотом. В компании работали и уроженцы Запада, но большинство сотрудников составляли японцы, среди которых он, со своими 6 фунтами 2 дюймами, смотрелся не просто идиотом, а очень высоким идиотом. Маленькие мужчины и женщины с узкими глазками поглядывали на запекшуюся кровь на лбу и окровавленный рукав пиджака с выбивающей из колеи восточной вежливостью. Наконец, за огромным папоротником он нашел дверь с надписью «Уборка и обслуживание». Повернул ручку. Дверь открылась, и Ларри заглянул внутрь. Увидел мать в мешковатой серой униформе, эластичных чулках и туфлях на резиновой подошве, с волосами, собранными в тугой пучок под черной сеточкой. Она стояла спиной к нему, держа в руке папку-планшет. Похоже, пересчитывала баллончики с чистящим спреем на одной из верхних полок. Ларри разобрало внезапное, виноватое желание повернуться и убежать. Отправиться в гараж, расположенный в 2 кварталах от ее квартиры, и забрать Зет. Нахрен деньги, которые он заплатил за 2 месяца аренды. Сесть в машину и слинять. Куда? Все равно. В Бар-Харбор, штат Мэн. В Тампу, штат Флорида. В Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Подойдет любое место при условии, что его не видно из Нью-Йорка вообще, и из этого пропахшего мылом чулана в частности. Он не знал, в чем причина. В ярком флуоресцентном свете или в ране на лбу, но голова начала раскалываться от боли. «Хватит хныкать, чертов сосунок!» «Привет, мам!» — поздоровался он. Она чуть вздрогнула, но не повернулась. «Ларри, ты нашел дорогу в центр города?» «Само собой!» Он переминался с ноги на ногу. «Я хочу попросить у тебя прощения. Мне следовало позвонить вчера вечером».
«Да, хорошая идея».
«Я остался у Бади. Мы, решили оторваться. Поехали в город».
«Я так и предположила. Или почти так».
Она пододвинула ногой табуретку, встала на нее и начала считать бутылки мастики для пола на самой верхней полке, чуть касаясь каждой кончиками большого и указательного пальца в правой руке. Ей пришлось тянуться, платье задралось, и чуть выше коричневых чулок Ларри увидел белые полоски ее целлюлитных бедер. Он отвел глаза, принявшись вспоминать, что случилось с 3-м сыном Ноя, который посмотрел на отца, голого и пьяного старика, на соломенном тюфяке. Бедолаге пришлось рубить дрова и черпать воду. Ему и всем его потомкам. «Потому-то нынче мы и имеем расовые бунты, сынок». «Вославим Господа!»
«Это все, что ты хотел мне сказать?»
Она впервые посмотрела на него. «Ну, я хотел объяснить, где был, и извиниться. Я поступил плохо, не позвонив тебе».
«Да», — кивнула она. «Но за тобой всегда такое водилось, Ларри. Или ты думал, что я забыла?»
Он вспыхнул. «Мама, послушай».
«Ты весь в крови. Какая-то стриптизерша огрела тебя своими стрингами».
Мать отвернулась от него и, пересчитав до конца ряд бутылок на верхней полке, сделала пометку на листе, закрепленном на планшете.
«Кто-то позаимствовал на прошлой неделе 2 банки с мастикой», — отметила она. «Повезло».
«Я пришел сказать, что прошу прощения», — крикнул Ларри. И, в отличие от матери, вздрогнул. «Чуть-чуть».
«Да, ты уже говорил. Мистер Джоган сожрет нас живьем, если эта чертова мастика не перестанет исчезать».
«Я не ввязывался в пьяную драку и не ходил в стрип-клуб. Ничего похожего. Просто...» Он запнулся. Она обернулась, сардонически приподняв брови. Он очень хорошо помнил, как она это делала.
«Просто что?»
«Ну...» Он не смог быстро придумать убедительную ложь. «Это была... кулинарная лопатка».
«Кто-то спутал тебя с глазуньей?» «Ну и загул вы устроили с Бадди».
Он и забыл, как она умела выводить его на чистую воду всегда. И, наверное, собиралась заниматься этим до конца жизни. «Это сделала девушка, мама. Швырнула в меня лопатку».
«Должно быть, у нее орлиный глаз». Элисандер вот вновь отвернулась от сына. «Эта треклятая Консуэла опять прячет бланки заявок. Не то чтобы от них был особый прок, мы никогда не получаем все, что нужно, но зато нам привозят много такого, чему я бы под дулом пистолета не смогла найти применение».
«Мама, ты сильно сердишься на меня?» Руки ее неожиданно опустились, она сутулилась. «Не сердись на меня», — прошептал он. «Пожалуйста, не надо. Хорошо?»
Она снова повернулась к нему, и он заметил, как неестественно блестят ее глаза, то есть, может, вполне естественно, но вовсе не из-за флуоресцентных ламп. И опять услышал, как специалистка по гигиене безапелляционно чеканит.
«Никакой ты нехороший парень!»
Но почему он вообще приехал домой, если теперь так ведет себя по отношению к матери? И тут уж не важно, как она ведет себя по отношению к нему.
«Ларри!»
— ее голос был нежным.
«Ларри, Ларри, Ларри!»
На миг он подумал, что больше она ничего не скажет, даже позволил себе на это надеяться.
«Это все, на что ты способен? Не сердись на меня, пожалуйста, мама, не сердись!» Я слушаю тебя по радио, и хотя мне не нравится песня, которую ты поешь, я горжусь тем, что ее поешь ты. Люди спрашивают меня, действительно ли это мой сын, и я отвечаю, да, это Ларри. Я говорю им, что ты всегда хорошо пел, и это правда, верно?»
Он с несчастным видом кивнул, не доверяя своему голосу.
«Я рассказываю им, как ты взял гитару Донни Робертса, когда учился в младшей средней школе, и уже через полчаса играл лучше, чем он, хотя Донни брал уроки со второго класса начальной. Ты талантлив, Ларри. Меня в этом убеждать не надо. Мне и так все понятно. Я думаю, ты и сам это знаешь, потому что лишь об этом ты никогда не плакался. Потом ты уехал. И разве я ругала тебя? Нет. Молодые мужчины и молодые женщины, они всегда уезжают. Такова природа этого мира. Иногда это больно, но это естественно. Потом ты вернулся. И нужно ли объяснять мне, почему? Нет. Ты вернулся домой, потому что с хитом или без него попал в какую-то передрягу на западном побережье».
«Никуда я не попадал», — возмущенно воскликнул он.
«Попадал. Все признаки налицо. Я достаточно долго пробыла твоей матерью, и тебе не одурачить меня, Ларри. Ты всегда нарывался на неприятности, даже не пытался повернуть голову и увидеть их. Иногда мне кажется, что ты специально перейдешь улицу, чтобы вляпаться в собачье дерьмо. Бог простит мне мои слова, потому что знает, я говорю правду. Сержусь ли я на тебя? Нет. Разочарована ли я? Да, я надеялась, что ты изменишься. И напрасно. Ты уехал ребенком в теле взрослого человека и вернулся таким же, разве что распрямил волосы. Знаешь, почему-то, на мой взгляд, вернулся домой».
Он смотрел на нее, хотел заговорить, но понимал, что сейчас способен сказать только одно, и это выведет их обоих из себя. «Не плачь, мама, хорошо?»
«Я думаю, ты приехал домой, потому что не знал другого места, куда бы еще мог поехать. Не знал, кто еще пустит тебя в свою жизнь. Никому и никогда я не говорила о тебе ничего плохого, Ларри, даже моей сестре, но раз уж ты меня вынудил, я скажу все, что думаю. Я думаю, ты способен только брать. И всегда был способен только на это. Словно Бог придержал какую-то твою часть, когда строил тебя во мне. Я вовсе не говорю, что ты плохой. После смерти отца мы жили в таких местах, где ты, Господь-свидетель, мог стать плохим, будь это в тебе заложено. Думаю, самый ужасный проступок, за которым я тебя застукала, это неприличное слово, которое ты писал в нижнем коридоре того дома на Кастерс-авеню в Куинсе. Ты помнишь?»
Он помнил. То самое слово она написала мелом у него на лбу и, держа сына за руку, заставила его три раза обойти квартал. Никогда больше он не писал ни одного слова на стене здания, заборе или столбе.
«Самое страшное, Ларри, в том, что ты хочешь как лучше. Иногда я думаю, что было бы даже проще, стань ты плохим. А так, ты вроде бы и понимаешь, что такое плохо, но не знаешь, как с этим бороться. Я и сама не знаю. Все известные мне способы я уже испробовала, когда ты был маленьким. Написать это слово у тебя на лбу — один из них. К тому времени я уже начала отчаиваться, иначе никогда бы не обошлась с тобой так жестоко. Ты можешь только брать. Вот и все. Ты пришел домой, зная, что я должна что-то дать. Не всем, но тебе точно».
«Я уеду». Каждое слово выплевывалось, как сухой комок корпии. «Сегодня». Потом ему пришло в голову, что, вероятно, он не сможет позволить себе уехать.
По крайней мере, до тех пор, пока Уэйн не вышлет ему следующий чек с роялти или с тем, что останется от выписанной ему суммы после того, как он рассчитается с самыми нетерпеливыми кредиторами в Лос-Анджелесе. Что же касалось наличных, он заплатил за парковку Datsuna Z, и до пятницы предстояло внести очередной и весомый взнос за автомобиль, если он не хотел, чтобы машину объявили в розыск. А этого он точно не хотел. И после вчерашнего загула, который начался так невинно с Бадди, его невестой и специалисткой по гигиене рта, которую узнала невеста: «Милая девушка из Бронкса, Ларри, тебе она понравится. Отличное чувство юмора». Денег у него почти не осталось. От этой мысли он запаниковал. Если он уедет от матери, то куда отправиться? В отель? Да швейцар любого отеля чуть получше ночлежки посмеется над ним и пошлет его к черту. Несмотря на хороший прикид, они знали. Каким-то непонятным образом эти ублюдки все знали. Чувствовали запах пустого бумажника.
«Не уезжай», — мягко попросила она. «Мне не хотелось бы, чтобы ты уезжал, Ларри. Я купила кое-какую еду специально для тебя. Может, ты уже видел. И я надеялась, что вечером нам удастся сыграть в кункен».
«Ма, ты не умеешь играть в кункен», — чуть улыбнулся он.
«По центу за очко я тебя разделаю в пух и прах».
«Возможно, если я дам тебе фору в 400 очков».
«Послушайте этого сосунка», — усмехнулась она. «Возможно, если я дам тебе фору в 400 очков». «Оставайся, Ларри. Что скажешь?»
«Ладно», — согласился он. В первый раз за весь день у него поднялось настроение. Действительно поднялось. Тихий внутренний голос прошептал: «Ты опять берешь, старина Ларри, берешь за даром». Но он отказался слушать. Это была его мать, в конце концов. И она попросила его. Действительно, наговорила много нелицеприятного перед тем, как попросить, но все-таки попросила, искренне или нет. «Вот что я тебе скажу. Я заплачу за билеты на игру 4 июля. На это пойдет и небольшая часть моего сегодняшнего выигрыша. Я обдеру тебя как липку».
«Ты не обдерешь и помидор», — добродушно ответила она, вновь поворачиваясь к полкам. «Дальше по коридору мужской туалет. Почему бы тебе не сходить туда, чтобы смыть кровь со лба? Потом возьми у меня из кошелька $10 и отправляйся в кино. На Третьей Авеню еще осталось несколько хороших кинотеатров. Только держись подальше от этих гадюшников на 49-й и Бродвее». «Скоро я буду давать тебе деньги», — сказал Ларри. «На этой неделе пластинка на 18-м месте в хит-параде Билборда. Я проверил в Сэмми Гуди по дороге сюда».
«Это замечательно. Если ты такой богатый, почему не купил журнал, а только пролистал?»
Внезапно у него в горле словно что-то застряло. Ларри откашлялся, но ощущение не исчезло.
«Ладно, не обращай внимания», — продолжила Элис. «У меня язык, что лошадь с норовом. Если уж понесет, то не остановится, пока не выдохнется. Сам знаешь. Возьми 15, Ларри. Считай, что берешь взаймы. Я уверена, что так или иначе они ко мне вернутся».
«Обязательно вернутся», — заверил он. Подошел к ней и дернул за подол ее платья, совсем как маленький мальчик. Она посмотрела вниз. Он приподнялся на цыпочках и поцеловал мать в щеку. «Я люблю тебя, мама». На ее лице отразилось удивление, вызванное не поцелуем, а то ли самими словами, то ли тоном, которым он их произнес.
«Я знаю, Ларри.
А насчет того, что ты говорила о передряге? Действительно, есть такое, но я...» Ее голос стал холодным и суровым. Настолько холодным, что он даже немного испугался.
«Я не желаю ничего об этом слышать».
«Ладно», — кивнул он. «Послушай, мама, какой здесь лучший кинотеатр? Поблизости».
«Люкс Твин», — ответила она. «Но я не знаю, что там сейчас идет».
«Неважно. Знаешь, что я подумал? Есть три вещи, которые доступны по всей Америке, но действительно хороши лишь в Нью-Йорке».
«Да, мистер Критик из Нью-Йорк Таймс. И что же это?»
«Фильмы, бейсбол и хот-доги в Недиксе». Она рассмеялась.
«Ты не глуп, Ларри, и никогда не был глуп».
Он пошел в мужской туалет, смыл кровь со лба, вернулся и вновь поцеловал мать. Взял $15 из ее потертого черного кошелька, пошел в люкс и смотрел, как злобный и безумный выходец того света, именуемый Фредди Крюгером, затягивает подростков в пучину их собственных снов,
где все они, за исключением главной героини, погибают. В конце фильма Фредди Крюгер вроде бы тоже погиб, но Ларри не мог этого утверждать. После названия стояла римская цифра, народу в зале хватало, и Ларри подумал, что человек с бритвенными лезвиями на кончиках пальцев еще вернется. Он не знал, что неприятные звуки, чей источник находился в следующем за ним ряду, положат всему этому конец. Не будет новых серий, и в самое ближайшее время не будет кино вообще. Человек, сидевший за спиной Ларри, кашлянул.